Истинный гуру, он простой и он человечный. Вот и вся истинность. И он сильный. И он не боится, что о нем скажут. Вот вся истинность. Или по-другому говорится, вот что такое порок? Есть порок физический. У человека руки нету, или там голова не той формы, или что-то. Порок. Понимаете, да? Есть психический порок. А есть порок духовный. Это бесчеловечность. Вот что такое духовный человек? Это человечный человек. Что такое духовный лев? Это лев, и он вот ведет себя как лев, понимаете? По духу святому, понимаете, да? Параматма льва ведет по пути льва. Вот и все. Вот у него такая вот святость. Но как только он отклоняется от чего-то, и вот этот путь, по которому он идет и не отклоняется, это беспорочный путь. И человек не должен отклоняться. Вот что такое порок. И Шрилу Прабхупаду, знаете, как интересно, попросили, вот эти есть органы, которые занимаются убийствами и как это называется, как же это называется? Уголовный кодекс, да, вот уголовный кодекс попросили, адвокат Верховного суда попросил Шрилу Прабхупаду сказать, а что такое порок, определение, и вот что он выдает. Он выдает не только, что такое порок, определение порока и его границы. Граница, понимаете, что для тигра порок, вернее, не порок, для человека уже порок, границы определяются. А он и говорит, как убрать этот туман порока. Он расценивает, что это как болезнь. И эту болезнь надо высветить. И здесь я сейчас зачитаю, он говорит, порок это вот как, я как в тумане заблудился, как грех это тоже заблуждение, заблуждение. Все дживы, все они хорошие, но заблудились, что-то им не так сказали. И знаете, самое главное, в чем джива, душа заблуждается, она думает, что она маленькая, что она дасу, что она не могущество, а что она немощная, и она должна служить, чтобы им там что-то вот сверху дали. И как только мы начинаем думать, что мы такие немощные, значит мы сразу ставим себя на стезю попрошайничества. И мы ищем, где лучше, где мне, куда мне прийти, чтобы не растолстеть, потому что мне уже ресурса жить не хватает. И тогда мое естественное состояние будет стремиться в сферу наслаждения, а не делать что-то из-за своего могущества. Это очень похоже, как, знаете, приехали, ну если это верить истории, сейчас сложно верить истории, конкистадоры, которые приехали там в Америку, вот, и там вот эти местные аборигены, там золото, там такие храмы, и они просто за бесценок это золото взяли, там за зеркальце, за это, земли купили, за ничего. Но сначала надо было внушить этим местным товарищам, что это ваше, вообще ничего не стоит. Ничего не стоит. Я прихожу и говорю, твое тело вообще комок невежества. С глины взят, глину... Нет, я человек, и каждая часть очень ценна. Очень ценна. А твои тебя там психи бьют, это все ерунда, выкинь это из головы. Нет, извините, это тоже моя человеческая часть. Один человек, женщина, говорит, вот я ничего не хочу, я смотрю, и мне нигде это. Вот знаете, эффект Даннинга-Крюгера, да, если человек вот его несет, он говорит, то есть настолько есть тупые люди, что они не понимают своей тупости. И они преувеличивают свое могущество, что ли, свою значимость. И им доказать вообще ничего нельзя. Когда им доказываешь, ну бесполезно. Про этих говорят. Отряхните там пыль со стоп, идите дальше, бисер перед свиньем не надо и так далее, и так далее. Это как раз люди ну, настолько глупы, но они глупы от того, что с Богом не связаны. И ну, нет у них могущества, да? А хочется как-то выглядеть. И тогда милость Господа проявляется как гордость. Представляете, милость Господа как гордость, что он чувствует себя хорошо. Ну, надо и этому как-то счастливо жить. Вот. С ним ничего не сделаешь. А люди, которые идут действительно по пути Божьему, они на них смотрят люди, человечные люди, и восхищаются ими. А они сами собой не восхищаются. Они видят, что как-то эта жизнь череда таких удивительных, таких, и у них просто как-то получается. И тогда они похвалу на свою, на свой счет не принимают. Они говорят, да вот я вот никто, как апостол Павел, если буду чем-то кичиться, хвалиться, то своей немощью. Да, есть моя немощная часть физическая, есть моя немощная часть душа, она немощная, потому что она без задачи, но в меня еще входит могущественная часть Бога. А человек – это Бог плюс душа плюс тело. Человек – это не душа, это плюс Бог плюс душа и тело. И тело здесь, и душа – это ресурс. И вот я этой женщине говорю, тебя обманули, как тех вот индейцев, что ты ничего не стоишь. Я не знаю, где-то нахваталось этого. В каких-то сектах, в каких-то религиях или где-то в какие-то курсы по самосовершенствованию. Вот то, что у тебя есть, это настолько ценно. Я вот это пробовал, куда-то там не мое. И люди с Богом, а я понимаю, что я до них не допрыгиваю, а к сатанистам тоже не хочу, и вообще непонятно, хоть удавиться, тоже не понимаю, понимаю, что Бог, не знаю, что надо делать. Я говорю, тебя обманули, ты очень ценная. Вот смотрите, я сейчас скажу очень хорошую вещь, хорошую, я думаю, что она хорошая, достойная, чтобы ее запомнить и акцентировать внимание. Если я понимаю, что я очень ценен, что ценен не только дух во мне, а вот это тело и мои вот, и как душа как проявляется, мои все психозы, переживания, что они очень ценные. Просто это не гордость, а просто я должен понимать ценность человеческой жизни, сколько в этом сказано. Вообще ценность любой жизни очень. И вот если я просто буду это ценить, просто, что бы со мной ни случилось, знаете, что произойдет? Все вещи, которые вокруг меня будут, они сольются в единое целое. И ничто, что происходило со мной, не будет выброшено на помойку. Потому что вот эта целостность, я буду сразу понимать. Это, знаете, все равно, что... Ну, плюнуть в лицо Господу, сказать, что вот тело не так, вот это не так. Когда я буду это ценить, все, что будет происходить, будет связываться, налипать, и будет у меня огромный такой ресурс. У меня появится личная сила, влияние. На перерыв спрашивали, откуда влияние? Откуда сила? Сила идет, но она, если она не прилепилась, не прижилась, а если она не единое целое, потому что ничего лишнего мимо моего носа не проходит. Но если я себя не ценю, приходит один кусок информации, там деньги, какая-то связь, а я не вижу между ними связи. И просто получается помойка. Абсолютно можно вот любую мысль, вот эту видеокамеру, можно разобрать по винтику и вот так вот сложить такую горку. Это помойка, которая ничего из себя не представляет, действовать не может. Но если я буду просто знать, как аксиома, что ну я хороший, тогда все, что ко мне будет поступать, она будет просто, она с толком, она не зря будет поступать, от меня будет толк. Вот есть толковые, я слышал, мне лектор рассказывали, Божья бестолочь, такая лекция называлась. Божья бестолочь. Бестолочь, потому что, вот, говорится, там преданные, непреданные, там верующие, нежные. Это бестолочь. Бестолковый. Можно сказать, эгоистичный или там корыстный, это бестолковый. Ты живешь, а вот просто так, ничего не получается. И ты понимаешь, что ты бестолковый. Почему? Потому что весь твой ресурс, и тебе жалко времени на это тратить, и на это время. Ты не понимаешь, что тебе вообще делать. И ты не можешь. А ведь поступали к тебе запчасти для Царства Небесного твоего. И ничего, ни одной лишней запчасти не было. Даже которая тебе нравится, не нравится. Тебе не нравится, потому что ты не знаешь, каким боком ее воткнуть, как этот пазл получится. Вот и все. А все нужное. Все нужное. И тогда будет сила. Тогда будет сила, тогда будет влияние, тогда будет целостность, тогда это будет. А если я состою из многих вещей, потому что если и это вообще отбросить, которое я не мог там куда-то прицепить, меня вообще не останется. И вот я таскаю с собой этот хлам, который не так и не ожил. Откуда будет сила, откуда влияние, откуда там харизма, откуда там личный магнетизм, откуда? Но сначала магнит должен быть здесь, и тогда они поналипнут вот эти кусочки моей жизни. ничего не пропадет. Вот. Я отклонился. Вы хотели вопрос? Да, да, да. Говорится, то, что я сделал с любовью, причем любовь это не обязательно хорошее настроение. Как и вот говорит, вот духовный учитель, вот они ходят, улыбаются, но иногда серьезные, а просто человечный человек, весь спектр эмоций, все это нужно. Хорошая память, это неплохо. Понимаете, мы помним именно вещи, которые прожиты с Богом. Которые прожиты без Бога, мы даже хотим это забыть. И Господь говорит, ну хочешь, я помогу. Меня ж там не было, только я вечен. Вот. Но мне надо опять этот, все-таки картину, это панно дособирать, и поэтому опять случается, я говорю, опять те же грабли. Это не грабли. Тебе опять хотят повторить какой-то урок, который ты не усвоил там, может быть. Настойчиво, потому что это все-таки твоя часть. Надо с ней правильно распорядиться. И все. Ну, некоторые техники сохраняют во мне одни хорошие качества, а эти плохие качества, и мне просто нечем взять вот это вот, которое ко мне приходит. Потому что это было плохое качество, это мне сказали, это не надо. Никто не может сказать, что не надо. Ну, мы сейчас как раз это будем говорить. Итак, что такое порок? Порок, как определяет Шрила Прабхупада. Наш почтенный друг Шри Бишан Прахат Прасад Махешвари, один из образцовых адвокатов Верховного Суда, попросил нас написать, Прабхупада говорит, что-нибудь о принципе кармического действия, уделив особое внимание пороку и его потенции. Что же такое порок? Это я читаю с точки зрения, вот с нашей точки зрения темы, я говорю, что вот в свете нашей лекции порок – это бесчеловечность. Бесчеловечность. Не физический, не какой-то, а бесчеловечность. Мы можем определить порок как признак материальной болезни. Так же, как лихорадка является признаком малярии или тифа, или другого подобного бактериологического воздействия. Пороки характеризуются как викара или умопомешательство. Когда человека преследует злой дух и овладевает им, то человек доводится до сумасшествия или в безумстве, или в состоянии психического расстройства. Он может совершить много поступков, не свойственных для его естественного состояния. Вспоминаем, какое естественное состояние? Могущество. То есть порок начинается... Я думаю, что мне чего-то не хватает, начинаю это искать от бессилия. От бессилия. Мы агрессивные и злые от бессилия. И вот эти гуру бесчеловечные, у них нету силы, поэтому они, смотрите, что творят. Они злые, потому что они сильный человек, как никогда. Основные, это знаете, как граф Монте-Кристо, да? Ну, конечно, не бог весть какое священное писание, там был аббат Фария и вот этот, ну, Монте-Кристо, который потом встал. И этот аббат Фария спрашивает, а что ж ты не сбежал вот это с тюрьмы тогда? Вот что ты, ну, что тебя вот привели сюда, отсюда уже сбежать невозможно. Дал бы по голове этому, переоделся бы его форму, пока бы это, ну, в его одежду. Он говорит, а этот Дантес, Эдмон Дантес говорит, а мне как-то и в голову это не приходило. И тогда аббат Фарио, я не помню как подробно, он начинает такую пространную речь, вот говорит, вот видите, это естественное состояние человеческое, даже в голову это не приходит ударить человека, то есть убийство это неестественное, то есть это человеку не присуще вообще. Кого-то обидеть, наказать не присуще. Вот. Но если, то есть слабый учитель ничего дать не может. Сильный учитель... Человечный учитель. Сильный учитель живет за счет себя, а не за счет учеников. Прошлая тема – это продолжение развития темы Калинни, Калинди Прия, она рассказывала. Она сказала, называлась «Хитрая природа любви». Бог прячется передо мной во что-то, что слабее меня. Я свое могущество ощущаю, потому что эта задача для меня вообще ерунда. Я ощущаю свое могущество. И сколько я там помогу, во столько я и распухну. Дальше мне больше будет задача. Но Бог не прячется вышестоящего. И я не должен жить за счет того, кому я помогаю. Уважаемые гуру, а вы сможете ли вы прожить без учеников? Если они скажут «да», тогда вы гуру. Если вы не можете прожить без учеников на своих хлебах, извините. Не должны кормить, не должны деньги, не должны ничего. Но когда дадут, ничего не говорю, что отказываться. Но если ничего не дадут, не надо административно собирать там золотые кирпичи или что-то еще. Не надо. Настоящий монах, он приходит, ничего не дали. Что значит? Ну не ешь, просто не кушай. Просто не кушай. Вот так. Но Бог не оставляет. Если ты действительно, он тебя в этом качестве, то он тебя голодным не оставит никогда. Они же не обходятся без эксплуатации слабейших. Там не будет любви. Так. Основные пороки – это убийство. Вот смотрите. Это говорит Прабхупада. Основные пороки – это убийство. Было у Джибиси, да. Похищение людей было, конечно. Воровство, конечно. Ложь. Конечно, обман, конечно, и так далее. Прабхупада перечислил все, что, чем занимаются эти так называемые учителя. Или прикрывают эти вещи. Могут они после этого быть учителями? Порочный учитель может быть истинным духовным учителем? Нет. Есть у человечества? Нет. В соответствии с мнением великих, эти пороки совершаются в состоянии умопомешательства. Это пишет Прабхупада. Даже лорд Рассел понимал этот факт, что состояние безумства свойственно для агрессора. И это называется майя. Майя означает иллюзорная энергия. Когда человек слишком сильно охвачен иллюзорной энергией, он ничего не может, кроме как совершать порочные и только порочные действия. Мечта использования материальных ресурсов есть коренная причина всех пороков, потому что материальные ресурсы – обустроены должным образом, чтобы обеспечить потребности жизни. Это порочное действие, потому что мы перенаправляем нашу энергию на другие цели. Что значит? Это называется, преступление называется изменение направления пожертвования, например. Перенаправляем. Даже люди сдали на одно, а там он куда, да? Нарушение законов природы есть совершение порока. Если мы хотим уменьшить силу порока, таких как убийство, воровство, похищение людей, кража, обман, то мы должны стать преданными. Если кто-то продолжает прикрывать и дальше это делать, преданным он не является. Туман по факту сотворения солнца, а солнце само может его убрать. Солнцу надо немножко увеличить температуру тепла, чтобы убрать туман. И подобным образом живое существо должно усилить духовное тепло, чтобы убрать туман. То есть их надо просто осветить. Осветить туман, рассеять этот туман, чтобы все увидели и все. Потому что этот порок может только под прикрытым под туманом быть. Если туман убираешь, он не может существовать. Когда туман развеян, то солнце видится в полном сиянии струящихся лучей. Так же, как порок устранен, живое существо видится в полном сиянии своей чистоты. Это пишет статья Шрилы Прабхупада из журнала «Обратно к Богу», выпуск 3. Еще один момент. В организованных религиях порок называют нарушением стандартов. Вот такие стандарты ты нарушил, значит ты порок. Ну, у тебя порок, у тебя есть какое-то нарушение. Но вот есть другая статья, которая говорит по-другому. Стандарты контролируют Бога внутри тебя. Так называется статья. То есть человек нестандартен. И человечность нестандартна. Человечность тем и характеризуется, что там нет никаких стандартов. Вся задача идет снаружи. Там уже и она Ну, никакая внешняя не может ее... Если ты пришел к Богу стандартно, то ты к Нему не пришел. Стандартный, уместный в промышленном производстве, но даже в мире технологий ручная работа ценится выше. Жить по стандарту кем-то установленному – это гарантированно избежать счастья и в этой жизни, и в следующей. Твой путь, он нестандартный, ибо единственный. Божьего человека от мирского или религиозного обывателя отличает не стандарт в одежде или в чем-то еще, а огонь духа. Стандарты контролируют не тебя, не даже твое тело. Они контролируют Бога внутри тебя. В нарушении стандартов Господь больше всего и проявляется. Поэтому туда без Него лучше не соваться, ибо там полностью теряется контроль. В Божьем деле Бог и тебя и контролирует. Как тот Монте-Кристо говорит, у меня даже в голову это не пришло. То есть у него уже было какое-то ограничение. Тело говорило, хочу наружу, душа просилась тоже, за что меня, я же ничего не совершил. Но внутри дух сказал, вот такой ценой нет. Вот такой ценой нет. Вот же такой порог. И теперь мы немножко углубимся. Духовность и человечность. Духовность, человечность, личность. В свете сегодняшнего это одно и то же. Ты не можешь быть личностью, если ты не... В человеческом теле ты не можешь быть личностью, если ты не человечен. И ты не можешь быть духовен, если ты не человечен. Человечность – обязательное условие. Обязательное условие и личности. Если мы возьмем... ну таких, знаете, великих людей, которые состоялись, которым мы завидуем, у них много денег, у них много какие-то открытия, как-то они как-то себя так повели, всем так стало хорошо. Они ведут себя, знаете, как-то индивидуально, странно, и они как обыкновенные люди. Они могут себе позволить то, что другие, вот мы, вот они так сидят. Я не помню, где это было, но был такой, пригласили очень много богатых людей, и там был Там Билл Гейтс, там, ну знаете, много таких людей, все ходят, и там какой-то, я просто не помню, мне рассказывали. Пришел человек, и все в галстуках, а он как-то лег вот такой как-то на пол, какого-то кузнечика нашел, вот такой, знаете, как ребенок. Вот человек, который слаб, он не может себе такого позволить. С котенком может поиграться вот так вот усы ему там чего-то. Слабый человек не может себе позволить, ему надо нести себя и показывать. А этот совершенно, он знает, что я в силе. И на него смотрят, и это кажется таким проявлением, что он не сделает, все это имитировать бесполезно. Ты можешь себе позволить, и он это не специально, вот лишь бы отличиться. Он вот этого захотел, и он может себе позволить. Ты не можешь себе этого позволить. Тебе, ну и так далее. Итак, человечность и духовность и личность. Значит, первое. Человечность. Некоторые думают, вот я сразу скажу, что человечность – это когда проявляется много эмоций. Эмоции – это проявляется, когда это душа. Душа. Вот я что-то такое увидел, ах, вот расплакался, ах, вот это душа. Это душевность. Эмоциональность – это душевность. А дух – это четкое видение своей задачи. Твердость вот этого духа, твердость духа проявляется в твердости тела. Уговорить невозможно, я иду и действую. И кажется какая-то вот неэмоциональность. Потому что если, но в организованных религиях эмоциональность считается потолок. Потому что в организованных религиях именно дух и отсекается. И эмоциональность это считается, знаете, о, это у меня экстаз, я попу валяюсь, мне это вот это хорошо, я такую мантру читаю, и вот у меня там все зашкалило, и это все здорово. У меня такое состояние. Эмоциональность. Нет, это мало. Это мало. Потому что тогда ты дальше не идешь. Некоторые говорят, ну, эмоциональность это сентиментальность. Да, это так, это будет и сентиментальность. То есть это материальные вещи. Но где же дух? И многие люди, которые без духа демонстрируют дух, в отсутствии этой сентиментальности. Пускай ты лучше будешь сентиментальным. Не надо этого стесняться. Потому что так у тебя хоть что-то человеческое. Ну, Божьего мало, но хоть вот этого есть. Нарастет, нарастет. Однажды тебе Дух скажет. Это раз. И знаете, я как-то читал, что такое человечность. Человек настоящий много сильно не смеется, много сильно не улыбается. И часто у него вот это вот не взбрыкивает, что «ай, как хорошо». Знаете, у кого «ай, как хорошо» и такие приступы такой, это знаете, истерика. Истерика иногда наступает, когда во мне, когда дух в человеке проявляется, есть такая эйфория, и я вот такой аж свечусь и все такое. И это бывает часто, и люди даже это сдерживают. Люди, которые духа лишены, они этого не сдерживают. И вот это вот частое такое веселое настроение говорится о том, что у тебя духа нету. Понимаете, о чем говорю? Понимаете, о чем я говорю, да? Вот. Более того, оно говорится, что это что редко, когда даже к ним вот дух приходит, вот дух проходит с них там святой, и они вот это говорят, и потом часами, вот я вот это переживал, и уже год, полгода, и говорит одно и то же. Этот человек не говорит. Для него это ну раз в неделю, раз в два дня как-то это нормально, да. И это происходит ну не на глазах вообще у них. Они даже уходят, чтобы не видеть это, чтобы другие не видели. Теперь, если Бог не движется, а эмоции у тебя уже в действии, это первый признак, что вот ничего с тобой не происходит, а эмоции есть. Это плохой признак. Это плохой признак. Это признак душевности без духа. Это значит не просто хорошо. Это значит добро пожаловать в синюю Бхагавад-гиту. Не в красную. В красную тебе там шлагбаум. У тебя... Потому что эмоции должны проявляться как хорошее настроение, как ничего не боюсь, иду вперед, я иду с могущественным, я получил задачу, я ее делаю. Движение духа пошло, и я пошел вместе с этим духом. Я не просто вот такой сильный решил, пошел туда. Когда дух пошел, тогда я пошел. И вот тогда идет эмоция. В остальное время я спокоен. Я говорю о человечности сейчас. А те, которые ничего не делают, сумасшедшие дома полны таких людей. Они ничего не делают, но они такие ходят, улыбаются, да? Движение духа типа у них. Ничего там у них этого нету. Следующее. В религиозном обществе не положено показывать свою человечность. Имеется в виду, какую человечность? Ну, уязвимость. Уязвимость, боль, мне плохо, я расстроен. Потому что считается, а он не духовный ты человек. Поэтому лидерами в религиозном обществе становятся те, кто профессионально смог скрыть свою человечность. И наоборот, ты никогда не станешь лидером, если там увидели твою уязвимость и человечность. Не бойся показаться слабым. Итак, есть люди, у которых третья составляющая божественная отсутствует, но они хотят быть лидерами, и они, знаете, тело эмоций можно накачать, можно стать профессиональным комиком каким-то, да, и просто смешить толпу, потом к твоим анекдотам здесь привыкнут, потом ты идешь в следующую и так далее, ты будешь харизматической личностью. И так далее. И в религии таких тоже полно клоунов, но и они ненавидят духовных людей, потому что духовные люди, которые откровения, они просто вот так за 5 минут достают оттуда, а этим душевным приходится зубрить чужие какие-то откровения, подавать их, и все равно так и не получается. У них может быть отточенная речь и все такое, но откровение тогда имеет силу, оно имеет какую-то силу духу. А сила это значит, я сказал, и кто-то кого-то зацепило. Вот. И душевность поощряется, эмоциональность поощряется. Ой, какой киртан, ой, какой просад, ой, как хорошо. А когда духовность, я скажу так, она просто изгоняется. Вот духовность. И люди вот, вот хорошо, а давайте на позитивчике, давайте на позитивчике. Вот. И еще что хочу сказать. Зачем я вот это вот, вот этот список тут пишу? Лидеры или гуру душевные, а есть духовные люди. Духовные — это вот человеческие. Они говорят о духе. Они говорят о духе не который вот что им сказал, а о твоем духе. Почему он у тебя не работает? Давай как-то его разбудим. Давай как-то ты сам решение принимаешь. Потому что одно из имен человечности — это ответственность. Они толкают тебя на ответственность, что ты сам придумай. Не придумай, но что-то вот так замер, и что-то должно у себя выскочить там. Вот. И такие учителя не сильно много около них. А вот почему? Потому что эти учителя говорят тебе о будущем, что тебе надо делать. Что тебе надо делать. И они не говорят, что они тебе расскажут, как сейчас тебе надо делать. А вот эти учителя, которые лжеучителя, они говорят о твоих сегодняшних проблемах. То есть они говорят для людей, которые, ну, душевные, не духовные. То есть они даже еще не люди. У них проблемы какие? Ну, что я не женат, что я не замужем, почему у меня эта почка болит, почему маленькая зарплата, почему? И они отдают на такие вот эти, и эти вопросы не решаются без духа. Не решаются без духа. И они лжеучителя называются потому, что они никогда вам не решат эти вопросы. Они вам расскажут, как вот у того получилось, и такое же, как у вот этого, и технологию, и действительно, ну, стреляло так. Но надо понимать, что я выскочу из своей проблемы исключительно индивидуальным путем. Вот в свое счастье, в свое могущество я не могу, то есть нет двух одинаковых троп в свое счастье. И оно точно будет неожиданно даже для меня. Вот. Все, что они делают... Давайте я почитаю про настоящих учителей. Про настоящих учителей. Кто они такие? Вот сейчас. Я не учитель, я просто помогаю тебе изучать себя. Это сказал Брюс Ли. Наши истинные учителя – это опыт и чувства. Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а для того, чтобы будить чужую. Учителя слишком много трудятся и слишком мало получают. На самом деле это непростое и утомительное занятие – снижать с самого дна уровень человеческих способностей. Ну, это Джордж Леонард какой-то. Он говорит о нашем, ну, лжеучительстве. Задача воспитателя и учителя остается приобщить всякого ребенка к общечеловеческому развитию и сделать из него человека раньше, чем им овладеют гражданские отношения. О, это настоящий учитель. Раньше, чем им овладеют. Соберите всех великих учителей вместе в одной комнате, и они будут согласны во всем друг с другом. Соберите все вместе их учеников, и они во всем будут спорить друг с другом. Опять Брюс Ли сказал. Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника. Интересно, да? Сказал это Белинский. Те, у кого мы учимся, правильно называются нашими учителями. Но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя. Учитель должен обладать максимальным авторитетом и минимальной властью. А вот это интересно, да? Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец и мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. А если учитель соединяет в себе любовь к делу и любовь к ученикам, он совершенно учитель. Лев Николаевич Толстой. Если дети с острым умом и любознательные, но дикие и упрямые, а есть дети с острым умом и любознательные, но дикие и упрямые, Таких обычно ненавидят в школах и почти всегда считают безнадежными. Между тем, из них обыкновенно выходят великие люди, если только воспитать их надлежащим образом. Вот эти дети, у них есть иммунитет к лжеучителям. Понимаете? Их не удалось испортить. Просто не удалось испортить. Еще немного о настоящих учителях. О человеческих учителях. Человеческих. Не демонических, не каких-то духовных, а человеческих. Отец вразумляет только для того, только того, кого любит. Учитель наказывает только того ученика, в ком замечает более сильные способности. Врач уже отчаивается, если перестает лечить. Это Жан-Жак Руссо. Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут только мечтать. Знаете, кто сказал? Уинстон Черчилль. А ведь так, да? Плохой, а духовные учителя в гурукулах. Мы видели эту власть. Плохой учитель преподносит истину, а хороший учит ее находить. Учитель не открывает истины, он проводник истины, который каждый ученик должен открыть сам для себя. Хороший учитель – лишь катализатор. Опять Брюс Ли. Брюс Ли. Итак, почему Брюс Ли – учитель? Кстати, его отравили. Его же отравили, да? Он сочетал в себе и духовное, и душевное, и физическое. Один из немногих. Именно поэтому он как-то не считается в нашем мире. Все, что связано с болью, это я говорю о, ну, о настоящих, не настоящих, о современных религиозных учреждениях. Все, что связано с болью, автоматически признается, что это не от Бога, и потому что душевно ищет развлечений и приятных ощущений. Разве Бог может причинить боль? Но они не понимают, что уязвимость, боль и давление – это необходимая часть становления духовной личности. Если ты отказался от публичной боли, знаете, есть боль такая, которую никто не видит. У тебя исказилось лицо, твои страдания – ну вот, ты привел себя в порядок, и идешь и не показываешь, что тебе плохо. Идешь и не показываешь, что тебе плохо. Знаете, как я когда консультирую вот матери и дети, или отцы и дети, там, да, если ребенок в отце видит терминатора, или в матери видит такой терминатор, вот такой законник, такое совершенное существо, до которых он не дотянется, он их любить никогда не будет. Понимаете? Ну, железный человек, который не делает ошибок. Вот. И когда мать говорит, ой, сделай за меня, да как же, ты же никогда не можешь уставать. Она просто приходит и говорит, так, это хорошо, это плохо, это грех, это добродетель. Нет. Мама должна прийти и сказать, вот она сейчас вот временно, Господь, как параматма, да, параматма, она говорит, ой, ну, вот устала, ну, вымой полы там, вот устала, не могу с работы. И он это сделает из любви, почему? И мама в данный момент слабее ребенка, он ощущает могущество, ему некуда девать энергии, он берет эту швабру раз, 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 раз и доволен. Он служит меньшему, мама меньше, да, меньше. Вот этого гуру мы можем любить, потому что мы видим в нем человечность. Человечность – это еще проявление слабости. И мы можем тогда любить человека, когда мы эту слабость можем ликвидировать, сделать что-то за него. А если он такой, послужите мне, ну деньги там, все такое. Нет, я вижу слабость. А если он сильный, давайте, и эту власть применяет. Понимаете? Хитрая такая любовь. Итак, если ты отказался от публичной боли, то есть если ты, никто не видел, что ты слаб, из тебя гуру не будет. Если ты отказался от публичной боли, уязвимости и смерти, ты отказался от публичного движения Бога в твоей жизни. Потому что только те, кто был публично уязвлен, будут Богом публично прославлены. Прабхупада был уязвлен 1000 раз, прославлен. Так, ну и ладно. А вот еще. Даже не знаю, как это начать, но, в общем, ты человеком становишься после смерти, когда твой дух начинает задавливать твою душевность, когда задача это духа, то есть и подача силы идет, и ты понимаешь, что ну, твои дела это делишки, а вот это дело хорошее, и ты бросаешь это, и тогда вот тебя постигает вот эта смерть. Но проблема в чем? Проблема в том, когда ты начинаешь так действовать, никто тебя не оценит, а вернее оценит, но в нехорошем свете. Ты теряешь вид благочестия, и тебя никогда не коронуют в этот момент. Ты Божий человек, ты воплощение Бога, буквально, потому что ты исполняешь повеление Бога, ты его представитель. И тебя не коронуют. И вот смотрите, интересная вещь, ну для нормальных людей. Тебя коронуют только после смерти. И то из корыстных каких-то побеждений. Когда вот что-то уже появится, тебя коронуют. Тех, кого короновали до смерти, это лжеучителя. Прабхупаду короновали после смерти. Не верьте, что был вот искон, и он ходил по этому искону, да он прятался, чтобы его не убили. Он боролся 5 лет с GBC, он не был коронован как гуру. А многие просто открыто говорили, когда же он помрет уже, скоро, сколько уже тут у нас все настроено. Его короновали после смерти. Вот это истинный гуру. То же самое со всеми остальными. Со всеми остальными. А если он ходит с такой короной, вот такой уже весь, это не оно. Исключений нет. Тем более, кого сейчас в нашем мире. Прабхупада об этом пишет. Он об этом пишет, смотрите как. Несмотря на то, что демоны представляют собой наиболее отвратительную часть человечества, то есть это люди, бесчеловечные люди, вот это и демоны, общество искусственным путем ставит их в незаслуженно почетное положение. Такие люди прямой дорогой скатываются в ад и все же считают себя необычайно развитыми. Это глава 16, конец комментария, текста 10. Божественные демонические натуры. И если ты такой в нашем демоническом обществе ходишь и все открыто, смотрите, какой Радханатх крутой, он прошел аж в парламент. Да на парламент ему уже флаг уже повесили, ЛГБТ. И что ты этим хвастаться-то? Признали как за своего. Ну такое сейчас общество, такое общество. Вот поэтому он и ходит, потому что он им позволяет, это однополые браки, преданным, так сказать. Поэтому он и ходит. А если истинный духовный учитель, правильный духовный учитель, который по природе вещей говорит, это можно, это нельзя, это ясно как день. Он пошел бы в парламент? Нет, не пошел бы в парламент. Он начал бы там унижаться, говорить, что надо всякую уважать, жизнь нет. Настоящий, он бы впал бы в гнев, он бы начал гневаться и начал бы говорить правду. Вот. Вот еще. В общем, Прабхупаду не короновали. Мы говорим, ой, он так победным экскортом прошелся вокруг земли несколько раз. Да нет, после смерти только было. Ну, вот я из Библии сейчас прочитаю, сейчас Коринфянам пишет апостол Павел, настоящий учитель. Он пишет, Коринфянам 4:8-13, 1 Коринфянам, у вас уже все есть, вы уже богаты, вы без нас стали править. О, как бы я хотел, чтобы вы действительно правили, и тогда вы могли править вместе с вами. Каждый человек должен быть хозяином своей судьбы. А вот еще духовное и душевное. Душевное и духовное, по-другому можно сказать, плотское и человеческое. Мы говорим духовное, а человеческое подразумевается как плотское. То есть мы должны быть вот такими, такими клонами одинаковыми. Это вот очень хорошо. А человек, это же им как-то трудно управлять. Так вот, духовное это человеческое и есть. А душевное это вот плотское есть. И вот чем отличается. Душевные учители завидуют духовным личностям, потому что те за одну минуту из духа вынимают ответ, за который душевный лидер не мог найти годами. У этих лидеров никогда нет глубины, они все посредственные душевные люди. И лекции, знаете, из года в год. Одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Никакого углубления. И все они посредственные душевные люди с душевными проповедями, с душевным служением и навсегда обречены развлекать душевных. Они обречены ненавидеть духовных и духовное, потому что понять этого не в состоянии. Они обречены до конца наших своих дней красть чужие откровения, выдавая их за свои. Какова судьба душевных лидеров? Они распознают духовную глубину, но войдя в нее, войти в нее они не способны. Душевный служитель – это как дешевый душевный буфет, где народу нужно то, что они и преподносят. Они даже украденную духовное откровение не могут пересказать духовно. У них все выходит душевно. Ну вот как пересказали Библию, эту Бхагавад-гиту. Духовный, напротив, говорит о вещах, о которых большинство дойдет немного позже, и тем самым обрекая себя на непризнание и противостояние. Другими словами, духовный лидер отвечает на вопросы намного раньше, чем его поколение их задаст. Это пророческий элемент, который исключительно принадлежит духовно зрелым. Именно по этой причине духовность среди душевной толпы намного меньше принимается, чем душевность. По этой причине духовные храмы на данный момент количественно небольшие в сравнении с душевными. В большинстве случаев духовность расценивается душевными как агрессия. Маленькое такое письмо. Вот письмо. Один директор школы, это насчет учителей, потому что мы не забываем, у нас тема человеческий гуру, человеческий. Один директор школы послал это письмо каждому учителю, которого брал на работу. Уважаемый учитель, я пережил концлагерь. Мои глаза видели то, чего не должен видеть ни один человек. Как ученые-инженеры строят газовые камеры. Как квалифицированные врачи отравляют детей. Как обученные медсестры убивают младенцев. Как выпускники высших учебных заведений расстреливают и сжигают людей и женщин. Поэтому я не доверяю образованности. Я прошу вас, помогайте ученикам стать людьми. Ваши усилия никогда не должны привести к появлению ученых-чудовищ, тренированных психопатов, образованных эйхманов. Чтение, письмо, арифметика важны только тогда, когда они помогают нашим детям стать более человечными. По преданию, есть история, я ей рассказывал, все я не буду рассказывать, как Катяна так жутко интересно, я с удовольствием еще рассказал. Это история о Пифагоре. Кто был такой Пифагор? Ну, там есть такая, может быть, это выдуманная история, я не знаю. Как он потихоньку попал в Египет, как там было в храме Мемфиса жрецы, и он, подобно как вот этим фильмом про Шалинси, сидел вот так около этого храма, его не пускали, потому что греков считали легкомысленными, ну и не зря, в общем, он где-то был с тех краев. И он вообще по блату попал под этот храм, потому что он уже всю ученость, которая была там, пособирал. У него были там три великих ученых, я не помню как, ну, которые в истории зафиксированы. Вот. И он в 20 лет, он их уже превзошел, и ему кто-то сказал, что Его мать сказала, что знание у единого Бога есть только вот в Египте, а здесь многобожие, а знание единого Бога, как вы думаете, какого Бога? Вот этого Бога есть только там, и он пошел туда. И там он пробыл 20 лет, не выходя, потому что там недоучек не выпускали. Там давали все науки, все естествознание, магия, наука форм, наука чисел, наука это. Вы думаете, он, вот это было духовное учреждение, не знаю, и оно рухнуло. Там пришел царь Кир, там все это потом порушили, всех казнили, самых некоторых там жрецов оставили, в Вавилон там вывезли, его, и Пифагора в том числе. Но ученика, когда принимали туда, проверяли долгое время на жар сердца, то есть на человечность. Человечность — это, у меня есть человечность, это значит, я, когда мне, ну, хищник кидается, как кошка, знаете, она что-то зашевелилась, она кидается. А человек для того, чтобы отдавать, он не выживать, он чтобы давать, он чтобы строить, он творец. Он творец. Если он хочет брать и пользоваться сотворенным, он расчеловечивается. И вот они проверяли, если жара сердца нет, ты не можешь быть человеком. Ты не можешь быть человеком, ты этот жар где-то будешь собирать, ты будешь заниматься пожизненно плагиатом. Вот это творческое начало просто будет отсутствовать. И вот если, когда жар был проверен, тогда только давали знания. А сейчас же дают знания сразу. И знания играют злую шутку. Знания способны потушить сердце. Достаточно ли ты романтик? Романтик. Чтобы что-то еще узнать. Вот это о Пифагоре было. И... Или вот, кстати, хочу ответить на вопрос с Мариуполя, мне звонит Виктор, один Виктор часто звонит, в общем, он мне, ну, сказал, а как вот вы насчет вот психологии 3000, да, психология была 3000, и я там это, ну, не то что раскритиковал, я сказал, что, ну, не так все было, как оно есть, и он говорит, ну, вы знаете, там не всех кидали на деньги, там людей, которые... приезжали туда, вы знаете, сколько там номера стоили? Номера стоили, надо было платить. А люди, которые там служили, им было все оплачено. Ну, во-первых, я скажу, не всем оплачено. И навар там был. Там был навар. Я знаю прямо с первых рук, был там навар. Но какое же это бхакти, какое же это служение, если я приехал туда, и мне платили дорогу туда-сюда, и заплатили. А где ж тут человечность? Вы знаете, когда было фестивали, пошли, я сейчас как-то это подзаглохло немножко, первые российские, первые украинские фестивали, сюда иностранцы приезжали и просто диву дивились, они говорят, что ж это за люди такие, что немцы особенно, а когда ну, в Германии были, наши преданные туда приезжали, они говорят, давай, где, что, помочь, они не просили за это зарплату, а там заплатите мне вот за нарезку, заплатили за это, понимаете. То есть у нас, вот, или в Советском Союзе, или это, и, а дальше еще, это человечность, это просто послужить и просто сделать что-то просто так. Они смотрят и говорят, это как, это вы, наверное, долго служите в сознании Кришны? Да нет, это просто человечность. Наши люди человечнее, значит и духовнее. Вот и все. Вот где там духовность, просто быть самим собой. А в этой психологии 3000, если это все оплатили, это раз, все. Значит, все, что эти люди будут говорить, это все напрасно. Потому что говорить должен тот, кто с этого ничего не имеет. Гуру не должен иметь с ученика, гуру должен быть самостоятельный. Вот он сидит у себя в шалаше, или ученики ему там организовали, все, он нет, он ничего с этого не имеет. Там было два нормальных гуру, но остальные просто наживались. Просто бизнес. Просто бизнес. Они ничего не дали этим людям. И второе, там получается, у меня есть финансовые ограничения. Если у меня мало денег, я в эти коттеджи не могу заселиться. Просто не могу, да.
Они же в такой момент, что люди, которые получают информацию,
Да, это очень модно. Ой, надо же заплатить, потому что если ты себя не оторвал. А бесплатным речи нету. На фестиваль пришел, ой, хотят это даром прокатиться, хотят бесплатно в духовный мир, слышал я это. Туда только бесплатно, только бесплатно. То есть не за счет ресурса, за счет внутреннего ресурса ты можешь. За счет бабки, за счет любви. За счет любви. Когда ты свой ресурс, ну об этом я не хочу повторяться. То есть психология 3000 нормальная вещь, но она бесчеловечная вещь. Значит, она к духовности не имеет отношения. Любой вопрос, какой бы там ни обсуждался, хоть головка Вриндавана, хоть там психология, хоть что угодно, но при такой постановке дела там нету ничего этого. Все проплачено, все уже ярлыки, сколько что стоит. Бог так не играет. Вот. Один человек пишет, вот я выписал из его это речей такие вещи, ну, видно, обидели человека. Он говорит, в исходе совершенно никого не интересует, что у человека в сердце. Это как отношение к скоту, которое запланировали на убой. То есть ты вот это делаешь, смотришь только вот, что ты внешне делаешь. Вот. А руководству GBC нужны андроиды, а не люди. Андроиды. А что такое бесчеловечный человек? Андроид. Бессердечный, бесчеловечный, это синонимы. Робота Дасы. Какие еще слова? И знаете, какие рассказы вот и как уничтожается, значит, человечность, как происходит расчеловечивание. Эмоции выхолащиваются, значит, гуру сердца это потом когда-нибудь, а сейчас пока слушаю учителя, и такие, да вот мы знаем, например, ну какой... Вот идет один святой, а у него было такое человеческое желание, вот он девушку увидел, она еще, как назло, там моется, и к телу все поприлипало, и он пришел и говорит, ну честный пришел, а тут же он же саньяси, вот, и домохозяин, они считали, ой, саньяси, то есть так прославляется, что вот мы должны падать ниц перед этими вот этими, что тебе надо, он говорит, мне нужна твоя жена. Он, ну, понятно. То есть, и вот это, знаете, смакуются вот эти истории, что вот этот пришел святой, и любое его желание считается сверхдуховным. Ну, прямо как вот за что их засудили. Ну, он говорит, ну да, наверное, в этом что-то святая какая-то, Божья воля есть. Женщина приготовилась, все, муж ушел. Наверное, что-то в этом что-то есть. А тому стыдно взял, он говорит, дай мне эту приколку, и выколол себе глаза. Что вот это вот, понимаете? Или другое там, вот Арджуна, да вот Бхагавад-гита, что далеко ходить? У нас оно все под носом, понимаете, все под носом. Вот эти, вот Бхагавад-гита. Ну да, все правильно, все там, все хорошо, можно много уроков сделать. Но по сути, Кришна пришел и сказал, они твои родственники, ты их, наверное, любишь, да, но надо их убить. Но это настолько облечено и считается это нормально. Это духовно. Надо их убить. И Арджуна. И мы даже не думаем. А есть еще круче рассказы. Есть еще рассказы, которые особенно смакуют наши браманы, которые приезжают в Запорожье. Вот так вот. Значит, идет один саньяси опять. А даже не саньяси, просто браман идет и приходит. Его что каждый хочет накормить. Потому они же вечно голодные какие-то эти браманы. Вот, накормить. Вот, и он говорит, ну что вам вот приготовить, как что? Он говорит, я хочу съесть твоего сына. И хозяин просто взял, заколол его сына, там поджарил, и этому браману вот такое. И так рассказывается вот эти. Правда, потом он его типа оживил и все такое. Вот такое вот нагнетается послушание и бесчеловечность. Да я бы этого саньяси, я не знаю, что бы с ним сделал. Вы бы зажарили своего ребенка приезжему браману? Нет? Ну вот, а вот рассказы, они же для подражания делаются. А биоробот, он, знаете, у него есть программа. Браманы хорошие люди. Вот. И робот, он не может выйти из программы ни за счет любви, ни за счет чего там. Вот. И сейчас я просто видел ролики, это вообще сейчас настолько, вот эта программа «Аватар», она настолько уже в действии. И выходит японская девушка, похожа на девушку, такая красивая, танцует и поет, потом оказывается, что это робот. И четыре девчонки под это, и специально там ноги такие железные видно, а танцует нормально, на двух ногах держится. Девушки-роботы для сексуальных утех, все похоже, все, все движения делают, какие надо. Вот. Вот. Так, и чем отличаются вот эти преданные, которые все делают как надо, от тех роботов? Чем? Получается, быть роботом, это ты чисто преданный. Чисто преданный. Бесчеловечность, это чисто преданный. Нет, это, извините, не преданность. Это не преданность. Прабхупада был не такой. Вот такая вайшнавская робототехника. И знаете, эти религиозные роботы, они такие, ну, не просто тупые. Ладно, были они бы тупые. Ладно, это обожествленное невежество. Но они готовы же убить того, кто не такой. Это не просто робот. И как вот это Сулачану Прабу там убивали, а и убивали просто ритуально в день пришествия там Нарисимхадева. Все нормально. Думаете, у них совесть какая-то? Там нет ничего. Это были роботы. Это были роботы. Вот. И хочу зачитать такую вещь. Такую вещь. Что не хватало в этих роботах? Что нам не хватает для человечности? Я не знаю, я это читал уже, но хочу почитать. Это пишет Шри Чайтанья Чаритамрита, Матхи, глава 20, текст 119, перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Нарада Муни поведал о том, как обусловленная душа может освободиться. Освободиться от чего? Освободиться от бессилия. Освободиться в силу. Для этого она должна с трансцендентной любовью служить Господу. Господь – это сверхдуша. Тире, духовный учитель и объект поклонения для всех обусловленных душ. Кришна не только верховное божество, объект поклонения, он также гуру, чатья гуру, сверхдуша, который всегда даст существу добрые советы. То есть человеческие советы. Вот. Вот еще что говорит Прабхупада. Он это уже говорит, это Матхья Лила, глава 4, преданное служение Шри Мадхавендрапуре, текст 95. Те, кто искренне служит Господу с любовью и верой, может разговаривать с Кришной и получать от Него наставления. Просто, знаете, повествовать на предложение. Может. Сейчас многие ученые встают на защиту религии и признают существование Верховной Личности Бога. Однако, религия без практического опыта общения с Верховной Личностью Бога никакая не религия. Шримад Бхагаватам называет такую религию разновидностью обмана. Религия подразумевает исполнение воли Кришны, Верховной Личности Бога. Если человек не способен общаться с Кришной и получать эти наставления, то как он может понять суть религиозных заповедей? Поэтому любые разговоры о религии и религиозном опыте без сознания Кришны – напрасная трата времени. Другими словами, Прабхупада здесь говорит, что бесчеловечный человек человеком не является. Бесчеловечный человек человеком не является. А Священное Писание написано для людей, а не написано для неживотных. И если человек еще не человечен, если Господь в нем не проявился, а как узнать, что проявился Господь? А вот в этой же Бхагавад-гите, где она, куда я делал, вот в этой написано, что Кришна говорит, никогда не открывает знания людям, которые не склонны к подвигу. К подвигу. Не которые рвутся. Это мы начинали с этого лекции. Которые в сферу наслаждения. Где бы, а тут больно, тут я не буду. А к подвигу. К подвигу, который дух позвал, а не ставит его на первое место. И то, что хотелось моей душе, душеньке, отставим пока, и то, что тело будет неудобно, оно там оцарапается, все равно, и тогда идут. Вот этим людям, вот для них Священное Писание. Потому что тогда, как на собаке, все зарастет. Потому что Господь говорит, я возьму это на себя. Героям. Героям. Те, кто рвутся в наслаждение, не герои. Или не просто герои. Если долго туда рваться, они просто будут... Вот. И хочется... Ну и религия, естественно. Религия, естественно, она... Героев не делает. Она делает людей, которые закрыты для мира. Закрыты для мира, сделать что-то в этом мире. И в конце концов, люди так и погибают в этих храмах, если не успевают сбежать. Просто. И вот что пишет. Можно, конечно, почитать Бхактисиддханта Сарасвати. Он их там хвосты в гриву. А что вот пишет это Максим Горький, афоризм. Что он пишет о религии? Афоризмов много, но прочитает только о религии. Имеется в виду, конечно, организованная религия. Естественно, он пишет не о вайшнавизме, а о христианстве. Ну, разницы никакой нету. Наместники Христа на земле, князья церкви, епископы, религиозные философы и в наши дни такими, остаются такими же гасителями разума и человека-ненавистниками. Человека-ненавистниками. Человечность. Самое главное то, что в человеке. Какими они были всегда, особенно с той поры, когда христианство было признано государственной религией. Один на один Бхактисиддханта Сарасвати. Основная задача всех церквей была одна и та же – внушать бедным холопам, что для них нет счастья на земле, оно уготовано для них на небесах, и что каторжный труд на чужого дядя – дело Богу угодное. Религия давно стала человека ненавистничеством. Вроде бы слова, но если мы проникнем за кулисы, где все уже оплачено и схвачено, мы видим, что там человека ненависть. Как можно детей вот так вот? Взрослый даст сдачи. А детей можно. Детей можно обмануть. Вот еще. Религия мешает. Это все пишет Максим Горький. Религия мешает людям видеть, потому что она под страхом вечных наказаний запрещает смотреть. Вся история церкви – смесь заблуждения и насилия. Ветхий Завет считает благом процветания, новым, Новый Завет – напасти. Напасти – благо. Толпа церковников жадная. Привыкнув грабить издавна, живя бессовестным обманом, церковник ловко ждет мирянам. Религиозные заблуждения опасны, а философские только смешны. Человек в религии. Я читаю о бесчеловечных учителях, то есть религиозных. Человек в религии имеет глаза, чтобы не видеть, чтобы оставаться слепым. Он имеет разум, чтобы не мыслить, чтобы оставаться глупым. Важнейшее дело Божье – одну беспутную душу одухотворить духом своих заповедей, нежели из небытия произвести новый земной шар, населенный беззаконниками. А вот это уже, говорит, Григорий Сковорода. Все религии основали нравственность на покорности, то есть на добровольном рабстве. Герцен. Если бы не церковь, никто бы не знал про евреев. Дизраэли Бенджамин. Церковь. Все это слово есть название обмана, посредством которого одни люди хотят властвовать над другими. Лев Николаевич Толстой. Нет такого уголка в мире, где различие в религиозных воззрениях не орошало бы землю кровью. Дидро. Как можно подумать, что Богу, который все знает, неизвестен, будто наш табель о рангах. Религии все до одной, нелепы. Их мораль рассчитана на детей, их обещания эгоистичны и чудовищно глупы. Мопассан. Всякий религиозный догмат – это зародыш преступлений и раздоров между людьми. Самый жестокий, неумолимый из всех людей, склонный к ненависти и преследованию – это ультрарелигиозники. Герцен. Чему нас учит история религии? Что они повсюду раздували пламя нетерпимости, устилали равнины трупами, поили землю кровью, сжигали города, опустошали государства. Но они никогда не делали людей лучше. Известно, каждый священник и инок дом Божий превращает в рынок. У нас время вышло, я хотел, мечтал, но ничего-то не случилось. Хотел ответить на какие-то вопросы. Ну, отвечу на вот этот вопрос, и только потому, что они связаны с этой темой. Тема есть человечность и настоящий человек. Человек — это звучит гордо. Это сказал Горький, который говорил, был против религии. И я считаю, что человек — это звучит гордо, потому что если человек с Богом, если человек без Бога, то есть он вообще не человек. Человек, то ну, им надо быть еще. И вот в связи с этим мне задают вопросы. И вопрос, наверное, задает человек, который подвергся... Я, кстати, читал эти вопросы, но эту лекцию мы не выставляли, и поэтому я зачитаю снова. Итак, мне пишут Владимир Воскресенский. Зачем бороться с материей? Три вопроса. Зачем бороться с материей снаружи? То есть этот человек увидел в моих лекциях и не понял вот эти три. Потому что я говорю, зачем бороться с материей снаружи? Второе. Святое имя уже выходило само из вашего сердца? Это вопрос ко мне. Святое имя само выходило? Бывало ли так, что вы касались святой Дхамы сердцем, то есть попадали в настоящий, реальный, самый обыкновенный, простой духовный мир, где нет вопросов, где все ясно и постоянно находишься в движении служения? Есть ли понимание, четвертый вопрос, Радхарани и Кришны, и вы понимаете, эти вопросы все, которые вот их, если вот выучить вот так вот, и ты вот герой. Но на самом деле, я специально хочу ответить на эти вопросы, потому что люди просто зазубрили это. И знаете, мне часто встречается, что чем глупее вопрос, тем блестяще на него можно ответить. Духовнее. Потому что религиозность в своем крайнем проявлении настолько глупа, что это надо как-то освещать. И четвертый вопрос. Есть ли понимание отношений Радхарани Кришны в свете этого наша молитва к Радхике о том, что только она может научить служить Кришне, потому что никто не умеет лучше нее? Вроде бы все правильно. Но что из этого делать? Я отвечаю на эти вопросы по-другому. Итак, зачем бороться с материей снаружи? Ответ. Бороться с материей не зачем. Пракрити наслаждает нас, как выделенная доля, и наказывает, если я беру не свою долю. Я никогда не говорю, что с материей надо бороться. Есть выделенная доля, и эта выделенная доля одухотворена. Одухотворена. Твоя задача – быть человеком. Как только ты перестаешь быть человеком, все, ты находишься не в одухотворенной, не в своей. Все, а бороться с ней не надо. Просто снова заходишь на свою территорию. Святое имя уже выходило само из вашего сердца. Ответ. Из нашего сердца должны выходить дела, а не только звуки, пусть даже и святые. Маловато будет одного святого имени. Ты ж не для себя, дорогой, стараться должна для кого-то, да? Для Кришны минимум, а ему не надо свое имя слушать, ему надо, чтобы ты сделал что-то. Бывало ли, можно прикрыть дверь, это не дверь, окошко. Бывало ли, что вы касались святой Дхамы сердца, то есть попадали в настоящий, реальный, самый обыкновенный, простой духовный мир, где нет вопросов, где все ясно, и постоянно находишься в движении служения? Ответ. Сердце и есть вместилище святой Дхамы. Не надо брать сердце и куда-то им касаться. Они уже в соприкосновении находятся. Сердце и есть вместилище святой Дхамы. Об этом сказано в Бхагавадгите. Господь сердце представлен одновременно и как Параматма и Парамдхама. Высшая обитель. То есть, не буду, это прямо в самом начале здесь в Бхагавадгите написано. Введение. Имеющие смелость слушаться сердца попадают в описываемое вами состояние. Слушайте сердце, и что будет? Что будет? Настоящий, реальный, самый обыкновенный, простой духовный мир, где нет вопросов, где все ясно, постоянно находишься в движении служения. Все. Просто надо иметь смелость. Надо иметь смелость. А что, какую смелость? Что-то нарушить. Потому что когда тебе что-то говорится, тебе говорится, когда надо нарушить. Но ты не имеешь смелости это нарушить. И выходишь из соприкосновения. Ты начинаешь прикасаться к этим вот барьерам. Четвертое. Есть ли понимание отношения Радхарани и Кришны? И в свете этого наши молитвы краткие о том, что только она может научить служить Кришне, потому что никто не умеет лучше нее. Ответ. Вайшнавы служат не Кришне, а Радхарани. Кришна не принимает служение без нее. Радхарани – это сама любовь. То есть без любви, что бы ты ни делал, напрасно. Радхарани и рассказывает тебе, что делать. Ты это начинаешь просто любить. Она приходит, это супруга Кришне. Не сам Кришна, а супруга. И она говорит, вот этого хочу, ты это делаешь. Но если я ей угодил, то Господь принимает. Если ты принимаешь это без любви, а как вот этот вот робот, Кришна не принимает. Вот, и я хотел, у нас осталось 5 минут, и я хочу зачитать, что такое человечность, потому что я не все прочитал. Что такое человечность? Что такое человечность? Вот. Бесчеловечность. Я буду заканчивать. Бесчеловечность, тут надо медленно читать, бесчеловечность не коснулась чело вечности. Понимаете, что такое человек? Это вечное существо. Если у тебя с духом какие-то неполадки, ты весь на эмоциях, ты не человек. Потому что где вечность-то? Человечность – это те, которых коснулось чело вечности. Человек определяет достоинство, а не достаток. В достаток входит реклама, входит престиж и так далее. Самое великое в человеке – это человечность. Громче духовность ради духовности бесчеловечна. Относиться к человеку не по-человечески – бесчеловечно. Я уже не буду, кто там, Дидро или там этот, я просто говорю. Границы, ага. Всегда найдется ширма, за которой можно спрятаться. У каждого начальника есть свой начальник. Предписания, указания, распоряжения, приказы. И, наконец, многоголовая гидромораль, необходимость, суровая действительность, ответственность, или как там еще и называют. Всегда найдется ширма, за которой можно спрятаться, чтобы обойти самые простые законы человечности. То есть видите, как очень много можем оправданий найти. И нам их предоставляют. Нам их предоставляют. Легче быть праведником или подлецом, чем человеком. Праведные дела. Дела по правде. Человеком быть сложнее. Человек это тот, кто вечен. Человек это тот, кто... Мы теряем нашу человечность, мы по сути прячем ее за нашей этикой, моралью, за нашими титулами, статусом и властью. Любовь делает нас уязвимыми, хотя, я полагаю, она же нас и делает людьми. Разум, человечность и смелость стремиться к чему-то более возвышенному просто нет необходимости. Написал японец какой-то. Разум, человечность и смелость. Больше не к чему стремиться. Нельзя спасти человечество, пренебрегая тем, что делает нас людьми. Нельзя, отвергнув человечность свою, спасти человечество. Но не получится. Человек скреплен состраданием. Как только сострадание исчезает, исчезает и сам человек. Человек – это выражение жизни, излучающее свет и любовь во всех измерениях, в которых он оказывается, в каком бы виде он там ни присутствовал. Человечность – не физическая характеристика, это – духовная цель. Это не то, что нам дается, а то, что мы должны постичь. Вот в этом и смысл выражение «второе рождение». То есть второй человек говорит, человек с большой буквы говорит, что второе рождение – это человечность, это есть духовная цель. Мы рождаемся, извините, немножко животными, хотя дети как ангелы и все такое, но они же еще не выдают ничего на гора. Ты когда-то должен это начать выдавать. Когда ты станешь? Я не признаю человечности, которая уничтожает народы и мироволит деспотом. Человек обязан оставаться человеком независимо от цели и конечного результата. То есть даже если убьют, ты должен... Человечность проявляется путем вытеснения эгоизма. А самое интересное, что нам могут быть недоступны некоторые ситхи, некоторые положения в обществе, некоторые правила и предписания, но человечность нам доступна всегда. И дело в том, что человечность нам нужна просто для жизни. Все остальное нам может быть нужно, а может быть и нет. Человечность нужна. И надо... И человечность – это именно то, которое вот говорят здесь и сейчас. Духовность – это какое-то там будущее, наверное, не знаю. Там материя – это то, что волочится за нами, как результат духовного воплощения. А человечность – это вот здесь. Человечность и божественность – я проделаю знак равенства. Чело – вечность. Бесчеловечность не имеет ни чела, ни вечности. Человечность – это духовная цель. Господь в человеке, то есть в людях – это человечность. Что еще надо? И это проще всего. То, что доступно всем. Но в связи с дефицитом человеческих гуру и с изобилием нечеловеческих гуру, бесчеловечных гуру, сейчас вот такой крен пошел в человечестве. И человечество сходит с ума. И Чайтанья Чандрачара говорит, идут все в ад. Почему? Они утратили то, что на ровном месте утратили то, что утратить ну, невозможно. Представляете, как над нами работают? Поэтому человеческий гуру сейчас должен быть воином. Он будет натыкаться на препятствия, ему надо что-то будет по-другому говорить. Прабхупада был таким. Вот на этом я хочу закончить.